Говорит Радио Свобода. Расследование катастрофы Ан-148 в Подмосковье. Арест в Киеве и возможная высылка в Варшаву Михаила Саакашвили. Обострение авиавойн над Сирией и слухи об астрономических потерях сторон. Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах понедельника, 12 февраля, в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема программы. На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены черные ящики. Поисковая операция на месте катастрофы продолжается. В ней участвуют около 1000 человек и более 190 единиц техники. Обнаружено место падения самолета, его обломки, фрагменты тел погибших, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Политыкин. На месте крушения уже найдено более 400 фрагментов тел погибших, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Собеседник агентства рассказал, что уже обследовано 12 гектаров площади. Самолет Ан-148 рейса Москва-Орск, напомню, разбился днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате погиб 71 человек, 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На месте крушения самолета Ан-148 работают сотрудники Следственного комитета России и специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Сбор останков погибших при крушении для проведения генетической экспертизы будет продолжаться в течение недели, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. После этого останки погибших повезут в Москву. Ранее сообщалось, что рейс должен был вылететь из Домодедова в 14:00, но разрешение на взлет получил с опозданием на 24 минуты. Во время полета, продлившегося всего несколько минут, экипаж не проявлял никакого беспокойства. Из аудиозаписи переговоров пилота с диспетчерским пунктом ясно, что сообщений о каких-либо проблемах с самолетом не поступало. На ней не слышно никаких криков отчаяния, которые могли бы быть, если бы экипаж внезапно попал в чрезвычайную ситуацию. В какой-то момент самолет просто перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров. При этом радары зафиксировали некоторую странность в поведении самолета непосредственно перед падением. Набрав высоту примерно в 1800 метров и скорость около 600 километров в час, лайнер неожиданно резко нырнул вниз до 1500 метров, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14:28 на высоте около 900 метров. Среди наиболее вероятных причин авиакатастрофы эксперты называют возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение, а также ошибку в пилотировании. Версия теракта среди основных не фигурирует, хотя и не отбрасывается окончательно. Радио «Свобода» удалось пообщаться с пилотом саратовских авиалиний, который сам много раз летал этим маршрутом, в том числе вместе с погибшим капитаном воздушного судна Валерием Губановым. Я считаю, что это теракт. Все коллеги, с которыми я пообщался после трагедии, тоже к этому склоняются, сказал опытный пилот, который попросил не называть его имя. При этом эксперты взрывотехники, которые провели экспресс-анализ части обломков воздушного судна, не нашли на них микрочастиц взрывчатого вещества. О возможных причинах крушения Ан-148 в интервью «Радио Свобода» рассказал авиационный эксперт Вадим Лукашевич.
Если верить видео, которое было опубликовано в интернете, гуляет, снятое с одного из частных домов на окраине где-то, то за самолетом был шлейф горящего топлива, это видно. Если это правда, то значит была нарушена конструкция или герметичность крыла, а крыло это сплошной кессон, топливный бак. К этому могло привести разрушение двигателя, в частности лопатки турбины. Они как раз находятся под кессоном, и в случае разрушения двигателя это такие большие осколки с очень высокой скоростью, они раскаленные. То есть они могли, в принципе, и пробить крыло, и поджечь топливо. Но, с другой стороны, вчера же было сообщение о том, что оба двигателя найдены на земле, в воронке, и по их состоянию видно, что они работали до контакта с землей. Поэтому сейчас реально сложно судить, но все-таки я бы исключил погодные условия, потому что это был взлет, и, в общем, погодные условия там не особо как-то влияли. Обледенение тоже непонятно. С одной стороны, летчики отказались от обработки этим реагентом, но они успели набрать высоту, на котором обледенение уже, вот этот реагент уже не работает, там уже, кстати, работает бортовая противобдительная система, поэтому тоже здесь непонятно. Ошибка пилотирования тоже возможна, но, в общем, наверное, не очень сильно она, кстати, вероятна. А версию теракта я бы исключил, потому что если это видео правильное, и за самолетом горящее топливо, то теракт — это, как правило, взрыв внутри салона, то есть в пассажирском салоне или в багажном отсеке. Это не приводит к повреждению крыла с таким шлейфом топлива. Сейчас, в самом деле, кстати, нет информации, на которую можно было понимать, что да, это достоверно, и на основании уже какие-то строить гипотезы. Потому что летчики на форумах обсуждают, что, возможно, была ошибка пилотирования, там неправильное считывание приборов, авиагоризонта или там, допустим, отказ датчика скорости, но это, опять же, не приводит к такому шлейфу топлива горящего. Небольшая региональная компания, которая взяла эти самолеты после того, как они эксплуатировались в своей компании «Россия», которая возит президента, там, ВИПов и так далее. Есть информация о том, что они обслуживались недолжным образом, в частности, там, замена масла в редукторах и так далее, фильтров. А если она, допустим, должна производиться там каждые 350 часов по регламенту, у них это было 700 с лишним, то есть два раза. Это все предмет для разбирательства. Я думаю, что мы здесь очень быстро все узнаем, потому что ящики черные, они уже найдены, состояние их удовлетворительное, и расшифровка займет, ну, не знаю, ну, неделю. Там дней 10. При этом я думаю, что наверняка будут какие-то утечки информации, и уже как бы основная причина будет более-менее, по крайней мере, основная версия, она будет более-менее понятна. Если это видео правильное, то я бы склонялся, конечно, к каким-то проблемам с двигателем. В конце концов, это могло быть столкновение с птицей.
Это было мнение авиаэксперта Вадима Лукашевича. Главный редактор издания «Авиа.ру» Роман Гусаров напоминает, что самолет Ан-148 начал выпускаться не так давно, и до сих пор никаких серьезных аварий с его участием в России не происходило.
Сейчас доподлинно на этот вопрос не ответит никто. Ни один специалист не возьмет на себя такую смелость заявить, что он знает наиболее правдоподобную версию происшествия. В данном случае ни один из пока известных фактов не указывает ни на одну причину. Поэтому версий может быть много, может быть порядка сотни. Причем таких даже, может быть, которые сейчас и не рассматриваются. Ну, например, если никто не видел, что самолет, допустим, столкнулся с птицей, могло произойти на взлете, могло произойти. Но никто сейчас даже об этом и не догадается, потому что нет подтвержденных фактов. А те версии, которые обсуждаются, даже пока не версии, а скорее такие предположения. И опять-таки, они не основаны ни на каких-то объективных данных. И даже те, кто говорили, о, мы видели взрыв, мы слышали взрыв, потом говорят, нет, самого падения мы не видели. Мы видели вспышку где-то там, за домами. Поэтому построить какие-то версии на вот таких обрывочных данных, ну, было невозможно и было бы неправильно.
А что вообще известно об этой авиакомпании? Какая у нее репутация среди специалистов? Какие там вообще самолеты? Какие там пилоты?
Ну, «Саратовские авиалинии» вполне себе нормальная авиакомпания, такая, как вот у нас десятки в стране. Авиакомпания, скажем так, второго эшелона, которая занимается, ну, так называемыми региональными перевозками, то есть перевозит пассажиров на небольших воздушных судах в региональные центры. Ну, в каких-то серьезных авиапроисшествиях она не замечена по даже вот данному типу воздушных судов Ан-148. В общем-то, это современный самолет, его начали выпускать только примерно 10 лет назад. То есть и нельзя сказать, что они летали на каких-то старых самолетах, да, то есть уже эта версия не работает. Понятное дело, что сейчас будут назначены комиссии и Ространснадзором, и Росавиацией. Будет проведена проверка в авиакомпании, причем не только в авиакомпании, но и в аэропорту вылета. Да, то есть будет проверяться и качество топлива, и качество технического обслуживания самолета. Ну, все-все-все. И если что-то укажет на то, что были какие-то недочеты, конечно же, за этим последуют соответствующие, как у нас говорят, оргвыводы.
Это был главный редактор издания «Авиа.ру» Роман Гусаров. Большинство погибших 11 февраля в авиакатастрофе в Подмосковье – жители Оренбургской области. Также погибли 11 москвичей, 4 саратовцев и, по данным администрации Петербурга, 3 петербуржцев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Киеве. Киеве в одном из ресторанов сотрудники Государственной погранслужбы Украины в понедельник 12 февраля задержали бывшего президента Грузии, лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Велика вероятность, что в ближайшее время опального политика, лишенного прошлым летом украинского гражданства, выдворят из Украины. Саакашвили уже отвезли в киевский аэропорт Борисполь и могут, как заявляют соратники оппозиционного лидера, выслать из страны в ближайшее время рейсом Киев-Варшава. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Михаила Саакашвили задержали люди в камуфляжной форме и масках в киевском ресторане «Сулугуни», рассказывает политтехнолог Сергей Гайдай, который в этот момент беседовал с лидером «Руха новых сил» о политической ситуации в Украине.
Люди в масках и в форме спецназа забежали в ресторан, положили охрану ресторана на пол, стали кричать, пугать посетителей. Было непонятно даже, кого они ищут. В итоге оказалось, что Саакашвили, который был на втором этаже, не было ни вызова адвокатов, ни официального предъявления бумаг для задержания, не было ничего. Все делалось так, как будто это было похищение. По факту это похищение, человека просто похитили. Посадили в машину, везли в неизвестном направлении, никого не уведомили ни о чем.
А какую структуру представляли люди, задержавшие Михаила Саакашвили?
На них была написана Государственная погранслужба. Но, вы знаете, в этой стране есть только одни люди. Они называются власть, неважно, каким инструментом власть воспользовалась, а власть здесь имеет фамилию Петр Порошенко.
В интервью австрийскому изданию «Профиль», выдержки из которого были обнародованы за несколько часов до задержания опального политика, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой в Украине и может быть выслан из страны. Как вы расцениваете эти слова главы государства?
Я считаю, что это колоссальная безнравственность со стороны Порошенко. Во-первых, не ему определять, кто имеет право заниматься в стране политикой, кто не имеет права. Во-вторых, гражданство лично Порошенко приглашал Саакашвили сюда и подтверждал, что он, скажем так, должен быть гражданином этой страны. Когда Порошенко было выгодно, Саакашвили мог заниматься политикой. Когда же Саакашвили стал критиковать Порошенко, оказалось невыгодно. Я считаю, это дикая безнравственная позиция власти, тем более лишение гражданства, которое совершил Порошенко собственной росписью, было незаконно, не соответствовало Конституции. Я бы так прокомментировал. Если в этой стране кто и не имеет заниматься политикой, то это Порошенко, нынешняя власть и его окружение. Скорее всего, власть себе поставила задачу любой ценой, в нарушении любых законов, любых этических норм и правил, избавиться от Саакашвили на территории Украины. Возможно, его экстрадируют. Куда, неизвестно. Но я думаю, что на этом история не закончится. Я думаю, что это не решит проблему. Ну, потому что Саакашвили так просто не остановит. Такие действия таким политикам, как Саакашвили, только придают импульс. Идеально власть канализировала Саакашвили, когда он был членом их команды. Вот это она сделала идеально. Как только Саакашвили превратился в их противника, они получили достойного соперника, с которым не так просто будет расправиться.
5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным решение миграционной службы Украины, отказавшей Саакашвили предоставление ему статуса беженца после лишения политика минувшим летом украинского гражданства. По некоторой информации, миграционная служба решила депортировать лидера «Руха новых сил» в одну из стран Европы, вероятно, в Польшу, откуда в сентябре прошлого года он нелегально пересек украинскую границу. Политолог Дмитрий Раимов рассуждает о всех возможных вариантах депортации Михаила Саакашвили.
Ну, речь идет о Голландии, сейчас в первую очередь нужно уточнять, что его могут депортировать только туда, потому что там у него есть семья. А выслать его теоретически на территорию Польши, откуда он прибыл с нарушением режима пересечения границы, теоретически можно, но по факту встречная сторона его просто не примет. То есть он может ходить между заборами, так сказать, и более ничего. А есть информация, я тоже отчасти готов подтвердить, что и мои клиенты и источники говорят о том, что есть вариант высылки Саакашвили с территории Украины по той самой причине, что не получилось с ним каким-либо другим образом договориться, чтобы не расшатывалась дальше ситуация против президента. Любые попытки договориться не сработали, и сейчас и в администрации президента, и все, кто примыкает к действующей власти со стороны президентской вертикали, понимают, что Саакашвили – это такая себе, условно говоря, торпеда, которая будет атаковать президента на протяжении всего следующего года, а он предвыборный. Потому возможность избавиться от него в ранге отправки за рубеж, то есть фактически выслать из страны для того, чтобы он перестал здесь поднимать людей и выступать на митингах, рассматривается как один из сценариев. Но у него есть и несколько, и противники, будем говорить так, и несколько сложных юридических моментов. Значит, сложный юридический момент. Куда высылать? Он не является гражданином Голландии. Он не просит политического убежища в Голландии, где его семья проживает. И это самая большая проблема. То есть невозможно человека посадить в самолет в одну сторону и отправить его туда. Вторая история. У него нет паспорта. Ну, то есть, если бы даже посадить его в самолет в какую-то сторону, хоть даже в Зимбабве, ну, там, без обиды какой-то другой страны, просто далеко. А с какими документами?
Дмитрий Раимов полагает, что выдворение из страны Михаила Саакашвили может сильнее навредить Петру Порошенко, чем пребывание лидера Руха новых сил в Украине.
Потому что сейчас президент боится улицы фактически, то есть митингов. Нечто подобное на Майдан 2013-2014 года, то есть когда люди выйдут и не дадут ему либо сложить присягу на верность стране, если он победит, либо будут срывать ему избирательную кампанию. Но в чем особенность? Если Саакашвили покинет территорию Украины и будет находиться там, он будет ходить не по украинским телеканалам, будет ходить по международным телеканалам и создавать репутацию президента Порошенко таким образом, что западная так называемая поддержка, либо поддержка Европейского Союза или что-либо еще, ну вот оттуда, начиная от простых слов поддержки, заканчивая финансовой помощью, станут под большим вопросом. И сейчас диалог по поводу этого идет достаточно серьезный. Где же Саакашвили более опасен? В Украине или если он будет находиться в европейской стране? Ну, я убежден, что в Украине он менее опасен, потому что здесь президент контролирует медиа, может на них влиять, а там этого не получится.
Убежден политолог Дмитрий Раимов. Согласно последней информации, сторонники Михаила Саакашвили формируют блокпосты в киевских аэропортах Борисполь и Жуляны. Они перекрывают трассы выезда из украинской столицы и проверяют подозрительный транспорт. Особое внимание активисты обращают на тонированные микроавтобусы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Авиационная война над территорией Сирии с начала февраля достигла необычайного накала. Почти все иностранные участники запутанного сирийского конфликта стали нести заметные потери и в воздухе, и на земле. Как разобраться в происходящем и являются ли усиленные авианалеты и бомбардировки, одновременно проводимые против своих противников авиациями США, России, Израиля, Турции, Ирана и Башара Асада, совпадением или свидетельством того, что война в Сирии выходит на новый, еще более опасный виток. 8 февраля авиация, возглавляемая США коалицией, действующей против террористической группировки «Исламское государство», нанесла удар по проасадовским вооруженным отрядам численностью до 500 человек в провинции Дейр-эз-Зор вблизи Евфрата. Причем во время этого налета погибли как минимум 4 наемника из российской частной военной компании «Вагнера». 10 февраля курдские повстанцы в регионе Африн на северо-западе Сирии, где Анкара продолжает свою военную операцию «Оливковая ветвь», сбили турецкий вертолет. Погибли пилот и штурман. И одновременно 10 февраля ВВС Израиля, после того, как из Сирии на израильскую территорию залетел военный дрон, принадлежащий иранской армии, нанесли по асадовским и иранским объектам в Сирии серию очень мощных ударов, разрушивших, например, знаменитую авиабазу «Тияс» Т-4. Ситуацию в интервью «Радио Свобода» комментирует Кирилл Михайлов, аналитик расследовательской группы «Conflict Intelligence Team».
Свои воздушные суда потеряли с начала февраля только Россия, Турция, Иран и Израиль. Это практически все активные внешние участники войны.
Кроме США.
США пока вам не несли боевых потерь в Сирии, но не исключено, что будут в дальнейшем, учитывая, что война только разгорается. Несмотря на то, что нам говорят, что она заканчивается, нет, мы видим, что конфликт вспыхивается с новой силой. В разных совершенно местах, самых неожиданных, где вроде бы все давно успокоилось. Вот возвращаясь к упомянутым вам атаке на силы Асада, это был уже достаточно замирившийся фронт долины Евфрата, где в декабре месяце прошлого года практически одержали почти полную победу над ИГИЛ. Сейчас они до сих пор там где-то прячутся по пустыне, но практически остатки халифата там были сокрушены, мир установился примерно по линии реки Евфрат, на западном берегу оказались про асадовские силы, то есть сирийская арабская армия, местные ополченцы, выступающие на стороне Дамаска, собственно, российские ЧВК, которые там занимаются охраной месторождений, это об этом уже говорил Фонтанка, например, в свое время. А с другой стороны оказались сирийские демократические силы, так называемые. Это изначально это отряды курдских ополченцев, которые получили такой некоторый ребрендинг, когда они стали партнерами американской коалиции по борьбе с ИГИЛ. И под этим брендом они зачищали Ракку, зачищали восточные береги Фрата, параллельно захватив достаточное количество нефтегазовых месторождений, составлявших основу сырьевой экономики Сирии до войны, которые находятся в провинции Дейр-эз-Зор, которые фактически поделили таким образом. И сейчас получается, что восточные береги Фрата контролирует вот эта вот группа, которая находится под защитой США. Здесь еще интересно, что именно вот в этой части там действуют даже не курды, а арабские формирования, бывшая свободная сирийская армия, которая была сформирована еще в начале революции. А ныне она вошла вот в этот вот проамериканский бренд СДС, сирийские демократические силы. И вот с ними начался конфликт. Конфликт начался это то, что я напоминаю, что эта провинция содержит огромное количество полезных ископаемых, и, видимо, кому-то захотелось урвать кусок пирога побольше. Напомню, что еще в 2017 году СМИ российские и зарубежные говорили о том, что компания «Европоль», связанная с олигархом Евгением Пригожиным, который финансирует ЧВК «Вагнера», заключила договор с дамасским правительством о том, что вот эти вот наемники будут освобождать месторождения, которые впоследствии эта компания получит долю в эксплуатации. Ну и, видимо, они решили освободить еще одно месторождение, а почему бы и нет. Тут еще интересен международный контекст, в котором это происходило. Напомним, буквально в конце прошлого года иракское центральное правительство выбило своих курдских ополченцев из города Киркук. И, что главное, захватило основные нефтепромыслы иракского Курдистана. Теперь смотрим на саму Сирию. Там на северо-западе, в кантоне Африн, который также контролирует курдские ополченцы, на него наступают турки уже который месяц, уже второй месяц, в принципе, это продолжается. И мировое сообщество при этом ограничивается только какими-то глубокими обеспокоенностями, в том числе Россия этому не препятствует. Ну и, видимо, в чьи-то светлые головы на Евфрате пришла мысль, давайте вот тот вот нефтяной заводик под шумок себе, так сказать, отожмем. Но они внезапно наткнулись на такую американскую стратегию, которую, в принципе, можно было предугадать. Американцы в течение всего 2017 года наносили удары по проасадовским силам всегда, когда они сколько-нибудь опасно приближались к их союзникам на земле, то есть к сирийским демократическим силам. Здесь еще они выбрали достаточно неудачную цель. Потому что, по словам коалиции, на этом месторождении находился штаб ополченцев, которые выступают в союзе США, и там же находились американские военные советники. Соответственно, американцы ответили настолько резко, насколько могли, в результате атака была отбита. Я думаю, что сейчас там продолжаются некоторые столкновения на Евфрате до сих пор, кстати. Некоторые утверждают, что американцы продолжают наносить удары, но, однако, они об этом не сообщают. В любом случае, понятно, что вот здесь вот американцы прочертили одну из своих красных линий.
Каковы потери? Можно понять ли сейчас? Каков ущерб, в том числе военно-технический, материальный? Вот есть элитное подразделение армии Асада, так называемые охотники на ИГИЛ, ISIS Hunters. Они говорят, что у них много потерь.
Я бы не называл ISIS Hunters элитным подразделением армии Асада. Если вы так говорите, значит, Пригожинская фабрика троллей работает хорошо. Дело в том, что ISIS Hunters — это фактически местные, именно что ЧВК в классическом понимании. Они созданы под руководством, под патронажем Вагнера, набраны из местных, получают неплохую зарплату и просто позируют с оружием, охраняют месторождение, что это якобы все сирийское. Хотя в настоящих боях в основном участвуют именно вагнеровцы. Возможно, их каким-то образом послали туда вперед, занять какое-нибудь очередное месторождение, считая, что они не встретят сопротивление, но вот сопротивление не встретили. Собственно, ISIS Hunters, да, понесла потери, да, есть факты похорон. Каких-то либо элитных сирийских формирований там не было. Там были сирийские ополченцы из числа местных племен, кланов. Там был даже человек в чине целого бригадного генерала. Понятно, что бригадный генерал там как грязи в Сирии, но вот он тоже погиб. Погибло сколько-то российских ЧВКшников. Здесь очень сложно говорить о цифрах, то есть называют какие-то совершенно уже астрономические цифры 600 человек. При там общем составе ЧВК Вагнера, там, учетом Питера и Поваров, 2000 небольшим, по данным Фонтанки. Говорят 600, говорят 200, говорят 20. Сейчас нам известно достоверно о двух людях, которые точно погибли в Сирии в этот период. именно 7-8 числа, когда, собственно, произошел инцидент.
Минобороны России и Пентагон одновременно говорят, что никаких российских военнослужащих вот в районе Дейр-эз-Зор не было. Вы сами-то как считаете, вот эти сообщения о гибели сотен российских наемников, это правда или вымысел? Если правда, как такое могло быть вообще возможным, потому что цифры чудовищные? А если вымысел, кому и зачем понадобилось распространять вот эту дезинформацию, которая стремительно бежит по всему интернету?
Я считаю, что нужно внимательно читать заявление Минобороны. Потому что Минобороны очень емко и обтекаемо говорит, что никаких российских военнослужащих там не было. И, кстати, там это действительно так. Никаких российских военнослужащих там не было. Все российские военнослужащие, которые остались, все сейчас находятся в провинции Идлиб, где они ее делят между, собственно, Дамаском и Турцией. А вот там сейчас действуют российские наемники, которые, может быть, когда-то являются российскими военнослужащими, когда они служили там в свою срочную или там каких-то горячих точках. Но сейчас они ими не являются. Сейчас это просто частные граждане, которые там находятся в своей частной цели с точки зрения Минобороны, официальной. Более того, Фонтанка та же писала, что наступили некоторые размолвки между тем же Шойгу и тем же Пригожиным. В результате чего, я думаю, Минобороны не очень рады этой самодеятельности Вагнера, которая там происходит. И утверждают, что эта операция не была согласована. Буквально это заявлено Минобороны прямым текстом. А что касается заявлений того же Мэттиса, он говорит, что ну да, я считаю, что российских военнослужащих там не было. В принципе, их там и не было. Но, с другой стороны, есть другие чиновники Пентагона, которые рассказывают себе, что военнослужащих там уже не было, наемники, скорее всего, были. Что касается астрономических цифр потерь, о которых вы, я уже говорили, один из первых тех, кто распространял информацию именно в таком формате, говоря о сотнях, это был Игорь Гиркин-Стрелков, бывший министр обороны так называемой ДНР, который на самом деле очень сильно обижен на Путина за то, что тот воюет с Сирией, когда надо воевать с Украиной, двигать танки на Киев, с точки зрения Стрелкова. То есть вот люди, которые должны были воевать под началом Стрелкова, сейчас записываются в Вагнер и едут умирать в Сирию там за деньги олигархов, грубо говоря. Стрелков же у нас такой весь из себя национал-патриот, и ему все это не нравится. Поэтому он, естественно, пишет вот в стиле «все пропало и Путин слил». И, естественно, он будет завышать любые потери во много раз. Это, конечно, очень грубая прикидка, но мне кажется, что, говорит Стрелков, нужно делить на 10. То есть, если бы меня приперли к стенке и попросили сказать, сколько там потерь, то я бы сказал, что счет может идти на десятки. Такое уже было. Это уже было под Пальмирой, от ИГИЛ. Сейчас это, наверное, самые большие единовременные потери россиян в Сирии, да.
Асадовская сирийская авиация также не бездействует. Но кого она атакует? Израильский самолет ПВО асадовские сбили. А почему они не пытались даже близко противостоять американской авиации в этом деле? Как возможно так, чтобы американцы безраздельно господствовали в воздухе, и вот эти цели на земле не могли бы ни сопротивляться, ни отступить, там укрыться?
Это пустыня. То, что происходит, это долина Евфрата и вокруг нее пустыня. Там нет никаких стратегических объектов. Например, под Дамаском, почему там такое плотное ПВО? Там, естественно, есть государственные объекты, есть различные бюрократия асадовская, есть институты и прочие НИИ, в которых исследуется то самое химическое оружие, которое регулярно применяется Асадом. Поэтому Дамаск – это очень стратегическая штука, и сирийское ПВО и прикрывает его как может. Израильская авиация бомбила под Дамаском и, соответственно, в итоге нарвалась. Почему Асад не пытается завоевать какое-то господство в воздухе? Потому что, когда он в прошлый раз пытался сделать, он, опять же, получил по зубам. Это было, когда сирийский Су-22 южнее Ираки в 2017 году атаковал позиции все тех же сирийских демократических сил. И был немедленно сбит американским F-35, кажется. Над этим вот северо-востоком Сирии, где господствуют сирийские демократические силы, и где зона ответственности американцев, что там фактически введена бесполетная зона в этом районе. То есть Асад туда не будет соваться. Россияне, потому что у нас есть соглашение о разграничении и предотвращении конфликтных ситуаций. То есть американцы не будут залетать на западные береги Евфрата. Поэтому вот сейчас фактически разделение Сирии на сферу влияния. И кому разрешают там летать, тот и будет летать.
Почему я говорил, что сирийская асадовская авиация также не бездействует? Вот вчера появился доклад ООН, в котором говорится, что с начала февраля в Сирии от ударов ВВС правительственной армии погибли больше 1000 человек, и это мирные жители в основном.
Речь идет не только о правительственной армии, речь идет и о российских ВКС, в частности, в том же районе, где был сбит сирийский Су-25, там же проводились операции, где попадали как, собственно, по бойцам противников Асада, так и по мирным жителям, по гражданской инфраструктуре, больницы, рынки и так далее. Но на самом деле Идлиб, где это происходило, достаточно широкая территория, а самое страшное, что здесь происходит, это Восточная Гута. Восточная Гута – это район в пригородах Дамаска, который осажден уже много лет практически с начала революции. Там сейчас, да, там атакуют авиация Асада, атакуют самолеты, атакуют вертолеты с бочковыми бомбами самодельными, атакуют с помощью самодельных ракет, просто сделанных практически на месте, атакуют хлорными баллонами. Люди находятся в осаде, у них нет возможности получить медикаменты, продовольствие, да, не пускают колонны ООН. Ну, Идлиб, конечно, немногим лучше. Дело в том, что Асад бомбит тех, кого ему позволяют бомбить. В принципе, никто не будет защищать жителей Восточной Гуты. Это они сейчас никому не интересны. Американцы защищают своих курдов, израильтяне защищают те районы, которые находятся у их границ, чтобы там не появилась Хизбалла. Турки тоже защищают свою зону, где господствуют подконтрольные им повстанцы, такая Сирийская Народная Республика себе. Территория, которую фактически оставили Асаду, там мирных жителей, к сожалению, сейчас не может защитить никто.
Последующие события, в которых оказались задействованы ВВС Израиля, вот этот иранский дрон, потом израильская массированная атака на цели в Сирии, это совпадение?
Не то чтобы совпадение, израильтяне делают это постоянно. Сейчас недавно, опять же, израильские военные говорят, что они уже провели за 2017 год больше 1000 вылетов. Неизвестно, какие из них боевые, какие из них разведывательные, но вообще регулярно сообщают о том, что израильтяне что-то бомбят под Дамаском. То есть, несмотря на то, что в Сирии есть российское ПВО, российское ПВО там никак не участвует, они прикрывают российский порт Тартус и российское Айбазухмеймим. Достигнуто определенное взаимопонимание с израильтянами, потому что израильтяне считают вообще главная для них угроза – это просто нарастание влияния Ирана и возможности Ирана напрямую снабжать Хизбаллу, которая базируется в Ливане, которая способна отстреливать северные районы Израиля с тем, что им поставляет Иран. Поэтому израильтяне атакуют все цели, которые они считают угрозой. Почему я говорю взаимопонимание? Потому что никогда до сих пор не было ни одного случая. Даже сейчас Россия высказывается максимально сдержанно. То есть призывает к деэскалации, никакого там нарушения суверенитета Сирии со стороны Израиля речи не идет. Известны случаи, когда те же российские самолеты, когда они бомбили юг Сирии, они беспрепятственно разворачивались над израильскими и голландскими высотами. То есть залетая фактически в воздушное пространство Израиля, за что, напоминаю, в свое время был сбит российский Су-24 турками, с Израилем такой проблемы не происходит. Если мы слышим о каких-то инцидентах между зоной ответственности США и России, там, допустим, на северо-востоке Сирии, с Израилем мы ничего такого не слышим, там полное взаимопонимание, бомбить кого хотите, просто нам не мешайте.
Но получается, что Россия позволяет Израилю бомбить Асада.
Да, потому что у Сирии, нужно понимать, у Сирии ну, нет никакого суверенитета. Россия и США, и Турция, и Израиль, и Иран действуют в обстановке, в которой действует огромное количество других игроков. И, естественно, нужно постоянно с ними считаться. Нужно выделять туркам свою зону на северо-западе, где они будут удерживать беженцев, чтобы они не Турцию дали в Европу. Нужно смириться с тем, что американцы контролируют практически весь северо-восток Сирии с курдами. Нужно смириться с тем, что Израиль бомбит то, что он хочет. Иначе придется воевать и с Турцией, и с Израилем, и с американцами. А как бы при всех неплохо показанных возможностях России в Сирии все равно недостаточно, так сказать, проецирования сил, чтобы доминировать Сирии против всех остальных. Поэтому там есть сложные союзы, есть сложные интересы у каждой стороны, и России приходится, хотя официально говорить, что мы там за государственность и так далее, считаться со всеми внешними и внутренними участниками конфликта точно так же, как и с Асадом, если не более даже обращать внимание на их интересы, чем на интересы сирийского правительства.
Где именно и по каким объектам израильская авиация нанесла удары и насколько они были успешны? Вот база Тияс, Т-4, это был самый значительный объект?
Да, Тифор, который выведен из строя, да, действительно, это очень значительный объект, еще и потому, что там известно о присутствии там российских военнослужащих. Ну, я так понимаю, что Израиль должен был бы их предупредить, скорее всего, учитывая уровень договоренностей. Вот, но говорилось о том, что она выведена из строя пункт управления БЛА, диспетчерская вышка, средства наблюдения за воздушной обстановкой. Также нужно еще отметить более важные даже ответные удары, которые были нанесены. После рейда израильского F-16 были нанесены удары по различным батареям ПВО С-200, Буков, которые поставлялась и уже Россия. И, как говорят израильтяне, то все, Дамаск открыт. Залетай, кто хочет, бомби, что хочет. То есть, несмотря на этот вот единичный успех, то, что осталось от ПВО, это вряд ли сможет что-то еще сделать с Израилем. А Россия помогать ему в этом не будет, потому что война с Израилем – это то, что нам не нужно.
Напомню, что я беседовал с аналитиком расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым. И в продолжение темы. Мог ли Израиль решиться на подобную операцию в Сирии без согласования с другими основными игроками в сирийском конфликте? И какова реакция на нее в самом Израиле? На эти и другие мои вопросы отвечает Зеев Ханин, политолог, профессор университетов Бар-Илан и Ариэль в Иерусалиме. Действительно ли это самая масштабная воздушная операция ВВС Израиля с 1982 года?
Так говорят. По крайней мере, это то, что мы имеем в открытом доступе. Остальную информацию, в какой степени это так, мы получим лет через 30, надо полагать. Но в целом мы можем говорить о том, что речь идет не о реактивных действиях, а проактивных. Я попытаюсь объяснить, что имеется в виду. До некоторых пор, примерно, скажем так, с момента, когда премьер-министр Израиля Ариэль Шарон тогдашний в одностороннем порядке вывел израильские войска и поселения из сектора Газа, а перед ним это сделал его предшественник Эуд Барак, который тоже в одностороннем порядке вывел войска израильские из зоны безопасности в Южном Ливане, в израильском оборонной доктрине господствовало положение о том, что Израиль в новых исторических условиях может позволить себе любые эксперименты, включая оставить любую территорию. Его потенциал сдерживания Израиля, он достаточно велик, что мы можем позволить себе это сделать в надежде на то, что там, за забором, в какой-то момент возникнет режим, который не будет любить Израиль и даже будет относиться к нему враждебно, но все-таки будет заинтересован в том, чтобы не организовывать всякого рода авантюры, да, и будет заинтересован в том, чтобы неопределенно долго поддерживать с Израилем режим мирного сосуществования. Да. Понятно, что эта доктрина возникла не от большого счастья, а прежде всего в свете понимания, что договориться с палестинскими арабами, с движениями типа Хизбаллы и с поддерживающими ими арабскими и неарабскими режимами на сегодняшний день невозможно. То есть доктрина Осло, она себя, если не целиком исчерпала, то более или менее исчерпывает. Поэтому, соответственно, концепция была такова. Нужно установить некие красные линии, и если красная линия не пройдена, то они могут время от времени делать то, с чем Израиль готов мириться. Да? Если эта красная линия пройдена, то Израиль должен ограниченно, точечно реагировать, однако не предпринимать усилия, чтобы эти режимы рухнули, потому что альтернатива может быть хуже. Да? Эта точка зрения, она существовала приблизительно до конца нулевых годов. С момента прихода к власти в Белом доме предыдущей администрации Барака Обамы, а в канцелярию премьера на Иерусалимской улице Каплан Бенямин Нетаньяху и его команда из его партии, из других, например, тогдашний глава МИЦ, нынешний министр обороны Виктор Либерман, так сказать, его команда в Ликуде, Нетаньяху и так далее, точка зрения изменилась. Она по-прежнему исходила из того, что Израиль заинтересован в поддержании некоторого статус-кво между рекой и морем, а также статус-кво на наших северных и северо-восточных границах, но при этом концепция реагирования должна быть изменена. Это должна быть концепция диспропорционального реагирования. То есть на каждый выпад Израиль отвечает не ограниченными точечными операциями, а достаточно масштабной операцией и все-таки не стремясь ликвидировать режим, который находится за забором, за вот этой вот самой чертой. Сегодня, где-то вот со сменой власти в Вашингтоне, но это уже началось еще до прихода Трампа в Белый дом, с исчерпанием этой вот перезагрузки, которую объявили американцы, Обама, с умеренными, так сказать, исламскими и исламистскими режимами, или те, что считались тогда умеренными, так сказать, с исчерпанием вот этой вот новой американской доктрины или прочтения американских интересов на Ближнем Востоке, как бы в израильском военно-политическом руководстве установилась другая точка зрения, что поддержание некой видимости мирного процесса, равно как и режима мирного сосуществования на медленном огне, при том, что Израиль готов, так сказать, мириться с теми или иными выпадами и реагировать на них точечно и ограниченно, так вот, издержки подобной политики начинают превосходить выгоды. Поэтому руководство страны на сегодняшний день готово, так сказать, очень близко к мнению, если это мнение уже не начало реализоваться, события на севере, на северной границе и за ней, они показывают, что вот эта вот позиция, новая позиция, судя по всему, начинает реализовываться, это то, что никакой святости, никакой, так сказать, ценности в сохранении тех режимов, которые являются источниками террора, спонсорами террора, покровителями террористов или сами являются субъектом террористической активности, да, агрессивных действий против Израиля. Так вот, никакого сохранения этих режимов на сегодняшний день стратегической ценности для Израиля не представляет, и поэтому следующий виток конфликта, как на юге, в секторе Газы, да, так и на севере, то, что получило название возможной первой северной войны или второй иранской войны. Ибо мы понимаем, что она будет против Сирии, Ливана и стоящим за их спинами Ираном. Да? Так вот, как бы так сказать, на кону стоит перспектива ликвидации существующих режимов и потом перепоручение международным сообществом, а не только одному Израилю, оплатить, так сказать, все возникающие в этой ситуации акции и перспективы. Ну вот то, что я могу коротко сказать.
А что говорят в израильском обществе сейчас? Ведь Израиль страна демократическая, это не диктатура. И явно обсуждают активно со всех сторон, правильно ли поступили военные и правительства. Тем более, что один самолет был сбит, раненые летчики чудом выжили. Вот как оценивают результаты и боеспособность, кстати говоря, ВВС Израиля?
Ну, как известно, в израильском обществе говорят разное, да. Существуют различные мнения от всяких эзотерических концепций, да, всякого рода конспиративных теорий, которые есть в крайне левой части политического спектра, о том, что премьер-министр это затеял для того, чтобы общество занималось вопросами безопасности опять, а не обсуждало выдвижение, так сказать, всякого рода подозрений в коррупции против премьер-министра и его ближайшего окружения. Да. И до, так сказать, мнений с другой части политического спектра, которые говорят о том, что вот ровно это, то, что вы озвучили в начале нашего диалога, по принципу «давно пора» и почему этого всего не случалось с 1982 года. Но основная масса израильтян полагает, что тянуть со всей этой историей незачем, и коль скоро речь идет о решении проблемы в принципе, то я думаю, что от 55 до 70% израильтян, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, они в целом поддерживают концепцию диспропорционального реагирования, которую можно сформулировать в слогане «если уже идти, то идти до конца». С другой стороны, израильтяне вполне согласны с мнением, что инициатива должна исходить не от Израиля. То есть, так как сказал министр обороны, многие израильтяне подобную точку зрения разделяют, я полагаю, насколько я могу судить, да, как и премьер то же самое сказал, что мы не ищем приключений, но если нас в эти приключения втянут, то, скажем так, все слова уже произнесены по этому поводу.
Нетаньяху и Генштаб армии обороны Израиля могли решиться на такую операцию без согласования с Вашингтоном и с Москвой. Особенно интересна позиция России, прямого союзника Башара Асада и контакты, соответственно, между израильскими военными и российскими по этому поводу.
С точки зрения Соединенных Штатов, мы не можем сейчас говорить, какие именно гарантии получил Израиль. Понятно, что, судя по всему, нынешняя американская администрация заблокирует любые дипломатические демарши в Совете Безопасности или там в ООН, насколько это будет в ее силах, осуждение Израиля и, естественно, окажет необходимую дипломатическую, а в случае необходимости военно-материальную поддержку. Однако надо полагать, что итогом встречи Нетаньяху с Трампом, мы можем предполагать, опять-таки, да, на полях конференции в Давосе было то, что они обсуждали именно такого рода развитие событий. Мы знаем, что через 4 месяца президент США должен подписать или не подписывать мораторий на санкции против Ирана. И, собственно, его заявление было о том, что он это делает, подписывает замораживание санкций в последний раз. Он уже говорил несколько раз то же самое было, как мы помним, по поводу Иерусалима, что мораторий продляет один раз, а потом... И все говорили, ну, как сказать, фигуры речи, да? А потом выяснилось, что вот раз, и американцы признали Иерусалим столицей Израиля. Так вот, мы уже как-то начинаем привыкать к тому, что Трамп более-менее говорит то, что он имеет в виду, да? То есть к его высказываниям нужно относиться не как просто к отвлеченной фигуре речи. Судя по всему, по крайней мере, так считают многие наши комментаторы политические, в Давосе они обсуждали вопрос о том, что будет, если Иран почувствует, что речь идет не просто о санкциях, а о неком комплексе мер, который может поставить на кон вопрос о его продвижении на Ближнем Востоке, формировании этой самой шиитской дуги, в перспективе выживания режима шиитских аятол, да, иранского исламистского режима. И тогда не исключено, что он предложит своим прокси, настоятельно рекомендует, несколько пошуметь на северной израильской границе. Они уже стали несколько шуметь, да? И, собственно, тот беспилотник, который залетел, это некая, так сказать, проба перспектив того, что может произойти, поэтому реакция Израиля была соответствующая, надо полагать, она укладывается в рамки пониманий, которые были достигнуты между Иерусалимом и Вашингтоном. Что касается России, как мы помним, сразу же после беседы с Трампом премьер-министр Нетаньяху отправился побеседовать с президентом Владимиром Путиным, то тут мы опять-таки можем строить только гипотезы. Надо полагать, что прежнее понимание, гарантии, которые были получены из Москвы в предыдущие годы, о том, что Москва не допустит появления нового иранского фронта против Израиля на сирийской части Голанских высот, они сегодня должны восприниматься с ограниченной ответственностью, то, что называется. Да? И надо полагать, что израильский премьер не скрыл от главы Российской Федерации, что Израиль в этой новой ситуации, в этих новых пониманиях не сможет постоянно воздерживаться от вмешательства в сирийские дела, по крайней мере, в той части, которая касается появление этого самого Иранского фронта и превращение Сирии в канал транспортировки вооружений, меняющих баланс сил на наших северных границах, и превращение Ливана вместе с Сирией в плацдарм возможных атак на Израиль, в логистический центр, в промышленную зону по производству вооружений и прочее. Видимо, настоятельно просило российского президента каким-то образом повлиять на своих союзников. Можно предположить, что российский президент сообщил ему о своих готовностях и пределах его возможностей, но, вероятно, не скрыл, что он с пониманием встретит, или с ограниченным пониманием, вне зависимости от того, что по этому поводу будет сказано вслух, возможные действия Израиля, направленные на обеспечение его национальной безопасности. Опять-таки, мы можем с вами только предполагать, а что там на самом деле было, нам лет через 20 расскажут историки.
Напомню, что я беседовал с израильским политологом, профессором Зеевым Ханиным. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». И в завершении его я представлю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Экслибрис. Впервые по-русски» о книге испанского писателя Фернандо Арабаля «Мой отец Фернандо Арабаль Руис». Передачу тогда подготовил и провел Сергей Юрьянин. Впервые она прозвучала в нашем эфире 8 февраля 1998 года.
В этом выпуске классик мирового авангарда Фернандо Арабаль. Его друзьями были Андре Бретон, Сэмюэл Беккет, Эвен Ионеско. В Нью-Йорке – Аллен Гинзберг, в Японии – Мисима. Фернандо Арабаль, Дон Фернандо Арабаль, родился в 1932-м в Марокко, в зоне, которая тогда принадлежала его стране – Испании. Дона Фернандо в то время звали сокращенно – Фандо, как он назвал и героя своей скандально знаменитой картины «Вива ля Муэрте» – «Да здравствует смерть». Фандо было 3 года, когда спасители Отечества увели из дому отца. Текст, написанный сыном в канун собственного ареста политической полицией в Мадриде в 1967 году. «Мой отец Фернандо Арабаль Руис».
Мужчина зарыл мои ноги в песке. Это было на пляже в Мелии. Меня часто спрашивают, кто больше всего оказал на меня влияние. И тогда, забыв Кафку и Льюиса Кэрролла, забыв Грассиана и Достоевского, я отвечаю. Это человек, которого я помню только так. Руки на моих детских ногах. Мой отец. В Мелии гражданская война началась 17 июля, и мой отец был арестован 2 часа спустя и приговорен к смертной казни. Через 9 месяцев это наказание заменили на заключение сроком в 30 лет и 1 день. Он сидел в тюрьмах Мелии, Сеута, Сьюдад-Родриго и Бургасе. Он пытался покончить самоубийством, вскрыв себе вены, и я до сих пор чувствую, как его кровь стекает по моему голому телу. 4 ноября 1941 года он, в связи с помутнением разума, был переведен из центральной тюрьмы Бургаса в окружную больницу. Оттуда он совершил побег и пропал навсегда. Я встречался с его охранниками, медсестрами, лечащим врачом. В день исчезновения отца в Бургасе снегу намело толщиной в метр. Архивы свидетельствуют, что он не имел документов и был одет только в пижаму.
Справка по ходу сюжета. Грасиан, которого Арабаль называет в одном ряду с Достоевским и Кафкой, это испанский иезуит и ясновидец XVIII века Балтасар Грасиан, автор сборников философских максим «Человек при дворе» и «Человек, выходящий из заблуждения». В 1955 году студент Мадридского университета Фернандо Арабаль выбирает свободу в Париже. Здесь в 1959-м выходит первая книга, роман с библейским названием «Ваал Вавилонский». Речь об отце, которого Франко покарал как «Господь Ваала». По этому роману Арабаль впоследствии снял «Вива ля Муэрте». Звучит испанский марш парашютистов той эпохи.
Видел самолеты, которые падали, охваченные пламенем. Тогда мне перехватывало дыхание, и я внезапно сознавал, что в зале очень темно. Военные самолеты в хронике были из металла, а на крыльях пулеметы, которые им служили, чтобы сбивать другие самолеты, которые падали в пламени. Когда я видел эти схватки, я ставил ноги на сиденье и вдавливал себя в спинку кресла. А однажды одному из летчиков удалось выпрыгнуть с парашютом, который зацепился за заводскую трубу. Я запомнил этот образ, который увидел в кино.
Арабаль – лидер международного движения «Паника», которое было эстетическим фоном студенческих мятежей 60-х и которое он основал после своего разрыва с сюрреалистами вместе с французским художником Роланом Топором и мексиканским режиссером театра и кино Алехандро Тодоровским. Манифест движения – эссе Арабаля «Панический человек».
«Паника» – это способ быть, управляемый смятением, юмором, ужасом, случаем и эйфорией. С точки зрения этической, паника опирается на морали во множественном числе. С точки зрения философской, на аксиому «жизнь есть память, человек есть случай». Паника находит свое самое полное выражение в паническом празднестве, в театральной церемонии, в игре, в искусстве и в безразличном одиночестве. Отныне я заявляю, паника – это не группа, не художественное и не литературное течение. Это скорее стиль жизни. Или скорее мне все равно, что это. Я даже предпочитаю назвать панику антидвижением, чем движением. Пан – это все. Пан – древнегреческий бог. Панический человек культивирует несколько общих мест. Гуманизм, универсализм, прогрессизм, пацифизм, антирасизм, агностицизм и так далее. Характеристика панического человека – это честный человек своей эпохи, безумный талант, ясновидящий энтузиаст, многожанровый деятель, как во времена Ренессанса. Он отказывается от рискованных авантюр и, как правило, не кончает самоубийством. А главное – отказ от законов гравитации.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Фернандо Арабаль.
Это был фрагмент передачи «Экслибрис. Впервые по-русски» о книге испанского писателя Фернандо Арабаля «Мой отец Фернандо Арабаль Руис» нашего бывшего коллеги Сергея Юринена. Она вышла в эфир впервые 8 февраля 1998 года. Свежие выпуски архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. А мы на этом завершим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 12 февраля. Продюсер Александр Аркадьев, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.